Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Начнем с рассказа о выборах в Гагаузии. Вмешательство России во внутренние дела Молдавии в этом регионе происходит по сходному с Украиной сценарию.
Гагаузия – такой регион, где более 90% людей ярко выражено пророссийские настроены. Это видно по результатам выборов на протяжении нескольких избирательных циклов.
Далее о составленной на Украине базе данных сепаратистов, в которую вошли и 2000 россиян.
То, что человек находится на сайте миротворец, это не означает, что он гарантированный преступник. Потому что фотографироваться с автоматом – это не есть еще преступление.
В конце программы о конкурсе политической карикатуры, которая переживает рассвет из-за непростых отношений России с другими странами Европы. В Грузии 22 марта состоится первый тур выборов Башкана, то есть главы автономного территориального образования на юге Молдавии, который избирается один раз в 4 года. Большую роль в нынешней предвыборной кампании, впрочем, как это уже не раз бывало в прошлом, играет Россия. Депутаты Государственной Думы приезжают в Гагаузию довольно регулярно с одной единственной целью – поддержать удобного для них кандидата. Эта политика не раз критиковалась молдавскими властями за вмешательство во внутренние дела государства. Однако это не остановило Москву от возможности посредством Гагаузии влиять на политику Молдавии. В списке кандидатов на должность Башкана 12 человек, однако лидеров предвыборной гонки всего два – бывшая член коммунистической партии и депутат парламента Молдавии Ирина Влах, которую активно поддерживают депутаты Российской Госдумы, и лидер движения «Новая Гагаузия» мэр города Камрад Николай Дудогло, подчеркивающий свою независимость. Тем не менее, почти все кандидаты на пост главы автономии так или иначе ищут поддержки России, что заставляет российских политиков верениться тянуться в административный центр Гагаузии Камрад. За несколько дней до выборов в Гагаузию приедет делегация депутатов Государственной Думы Николай Валуев, Ирина Роднина, Анатолий Карпов и Елена Дропенко. Они будут агитировать избирателей голосовать за Ирину Влах, которую поддерживает устроившая эту поездку партия социалистов Молдавии. Вызывает удивление реакция молдавского правительства на подобную поддержку. Многие политологи называют ее вялой, так как пока что она ограничивается лишь тем, что председатель парламентской либерал-демократической партии Молдавии Владимир Филат обратил внимание на вмешательство России во внутриполитические процессы республики, после чего в Министерство иностранных дел пригласили посла России для объяснений. Но уже через несколько дней после этой встречи стало известно об очередном приезде депутатов Российской Госдумы в Гагаузию по приглашению молдавских социалистов. Об особенностях нынешней предвыборной кампании рассказывает гагаузский политолог Михаил Серкели.
Первые выборы, когда молдавские политические партии, ну, за исключением пророссийских политических партий, вообще не вмешиваются в избирательный процесс. Партии из правящего альянса вообще никак не участвуют в данной избирательной кампании, практически никого не поддерживают и не сделали практически ни одного заявления, что, в принципе, является немножко нонсенсом по сравнению с предыдущими выборами. Сейчас, кроме партии социалистов, на этих выборах практически никто не участвует. Правящие партии имеют очень низкий рейтинг здесь, и это, с моей точки зрения, связано с очень активной информационной пропагандой, которые в последнее время разворачиваются на российских телевизионных каналах.
То есть жители Гагаузии в основном используют в качестве источника информации российские СМИ или СМИ, которые создаются на русском языке в самой Гагаузии для жителей этого региона?
По рейтингу средств массовой информации у нас лидирующие позиции занимают три телевизионных канала. Это Prime, который ретранслирует Первый канал российский. Это телеканал РТР Молдова, который ретранслирует 80% контента канала «Россия», федерального канала Российской Федерации. И это канал ТВ-7, который ретранслирует НТВ. Соответственно, мы можем предположить, что российское телевидение, оно доминирует в информационном пространстве. И оно является основным источником информации по поводу того, что происходит в мире, по поводу того, что происходит в регионе, по поводу того, что происходит в Украине. И информацию о европейской интеграции Республики Молдова, которая зачастую подается очень манипулятивно.
Складывается впечатление, что основная тема выборов в Гагаузии нынешних – связи с Россией или отношения с Россией. Почему, на ваш взгляд, так происходит?
Тема была определена еще 2 февраля 2014 года, когда в Гагаузии был организован референдум по внешнеполитическому курсу Республики Молдова, который был признан молдавскими властями недействительным, но тем не менее он состоялся. Подавляющее большинство высказалось за сближение с таможенным союзом. Гагаузия – такой регион, где более 90% людей ярко выражено пророссийские настроены. Это видно по результатам выборов на протяжении нескольких избирательных циклов. Поэтому политик не имеет абсолютно никакого шанса на успех в Гагаузии, если он не клянется в верности и дружбе с Россией, если он не демонстрирует, что он является пророссийски настроенным. Но, к сожалению, ситуация в последнее время становится такой, что не важно, что говорит кандидат, да, важно, что говорит Россия о кандидате. Позиция России очень сильно влияет на выбор избирателей. Так же было в 2010 году, когда за неделю до второго тура голосования появилась фотография с ныне действующим Башканом, на тот момент кандидатом на пост Башкана господином Формузановым с господином Нарышкиным. Тогда он был главой администрации президента, которая имела очень большое влияние на выбор избирателей. Сейчас высокопоставленные чиновники из Российской Федерации очень активно участвуют в данной избирательной кампании. Мы видели, опять же, фотографию господина Нарышкина с госпожой Влах. Мы видели уже практически везде по всему городу расклеены фотографии госпожи Ирины Влах с госпожой Матвиенко, председателем Совета Федерации.
Михаил Сыркели считает, что, несмотря на тесные связи Гагаузии с Россией, если не будет реализован донбасский сценарий, говорить об отделении автономного региона от Молдавии не приходится. С другой стороны, очень сильный контроль и влияние на руководство Гагаузии со стороны России, по мнению политолога, будет и в будущем определять политику всей Молдавии. Сотрудник Молдавского института публичной политики Аузун Антой, в отличие от своего гагаузского коллеги, считает, что на внешнюю политику Молдавии выборы главы Гагаузии никакого влияния оказывать не будут. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Значимость выборов Башкана для европейской интеграции Республики Молдова нулевая, так как внешняя политика определяется центральными органами власти на основе выборов в парламент Республики Молдова. Остается только сожалеть, что центральная власть в Молдове на протяжении более 20 лет игнорирует проблему интеграции наших сограждан гагаузской этничности, которые проживают в этой автономии. И, к сожалению, эта автономия превратилась в инструмент самоконсервации некоторых негативных стереотипов, унаследованных из советского времени, применительно к Румынии, применительно к жизнеспособности молдавского государства. И еще более печально то, что даже не политики, а есть определенная группировка лиц в гагаузской автономии, которые служат провокаторами, откровенно говоря. И по сценариям, написанным то ли в российском посольстве, то ли где-то в Москве, они с удовольствием вовлекаются в исполнение провокационных сценариев. Но, в общем-то, я опять возвращаюсь к тому, что эти провокации пока что, слава богу, не выходят за рамки, то есть не вспыхивает насилие. И, в общем-то, главные проблемы, которые решаются в Молдове, это все-таки в Кишиневе, а не в гагаузской автономии.
На ваш взгляд, представляет ли повышенное внимание России к региону угрозу безопасности страны, учитывая, скажем, вот прецедент в Восточной Украине, где были созданы сепаратистские республики и ситуация развилась в настоящую войну?
Безусловно, да. Потому что Российская Федерация применительно к Молдове применяет другие сценарии, нежели те, которые были применены в Украине. То есть здесь речь не идет о том, чтобы посылать вежливых зеленых человечков. Речь идет о формировании российской пятой колонны, будь то на уровне центральных органов власти, будь то в регионах. В данном случае речь идет о Камрате, о автономно-территориальном образовании Гагаузии. Поэтому, да, если действительно будет избран кандидат, который будет послушным исполнителем тех провокационных сценариев, которые ему будут навязывать Москва, если Кишинев по-прежнему будет парализован своим внутриполитическим раздраем и отсутствием политической воли, тогда, да, автономия может стать тем элементом дестабилизации в Республике Молдова, который послужит реализации российских сценариев.
Это было мнение сотрудника Молдавского института публичной политики Аузун Антоя, с которым беседовала корреспондент Радио Свободы в Кишиневе Ирина Северин. Первый тур выборов главы Гагаузии намечен на 22 марта. При необходимости состоится и второй тур выборов 5 апреля. слушаете проект «Европа», радио «Свобода». Минские соглашения, подписанные в начале февраля, подразумевают не только прекращение огня и отвод тяжелой военной техники, но и амнистию сепаратистам, не совершившим тяжких преступлений. Кандидатов на получение амнистии уже несколько тысяч. Их имена известны и собраны на украинском сайте «Миротворец». В базе данных сайта есть не только граждане Украины, но и других стран, в том числе россияне. Амнистия может понадобиться этим людям, если они хотят получить свободный въезд на Украину или визу в страны Европейского Союза или Соединенных Штатов. Хотя само нахождение в украинской базе данных не является поводом для отказа во въезде в другую страну, поддержка связи с сепаратистами принимается во внимание чиновниками. На сайте «Миротворец» опубликованы имена, а также фотографии и видеодоказательства причастности к сепаратизму более 11 тысяч человек. По данным сотрудников сайта, среди членов вооруженных формирований в Донбассе российских граждан 38%, среди сторонников так называемой «Новороссии» доля россиян 80%. 9%. Поэтому недавно был составлен отдельный список граждан России. В нем более 2000 человек. Среди них можно найти несколько десятков кадровых российских военных, несколько руководителей так называемого координационного центра помощи Новороссии в разных регионах России, а также руководителей и представителей различных крайне правых и крайне левых российских организаций, вербующих и отправляющих добровольцев в Донбасс или оказывающих сепаратистам финансовую помощь. Среди причастных к подготовке и отправке россиян в Донбасс есть депутаты Государственной Думы, например, Евгений Федоров. Также в базе данных есть имена депутатов Сергея Миронова, Петра Голубева, Алексея Пушкова из-за оказания поддержки сепаратистам. Помимо них есть в списке члены российских муниципальных органов власти, взявших в руки оружие, как, например, депутат Заксобрания Златоуста от КПРФ Александр Негребецких. В базе данных есть и несколько имен из сферы шоу-бизнеса, например, актеров Сергея Маховикова и Александра Баширова. Первый может быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное пересечение украинской границы, второй – за выделение средств на деятельность сепаратистов в Донбассе. Рассказывает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Российская Федерация ведет через свои государственные органы и общественные организации широкую информационную кампанию против Украины в социальных сетях. Эта кампания началась очень давно, несколько лет назад. Особенно активизировалось время Майдана, тем более время аннексии Крыма и попытки захвата Донбасса. В социальных сетях массово регистрировались профили как украинцев, так и российских граждан, которые заявляли о своем желании принять участие в террористической борьбе против Украины, записывались в ополчение, фотографировались с оружием, показывали видеоролики, где они расстреливают, пытают, мучают украинских граждан, украинских военных. Официальные органы власти Украины, служба безопасности, МВД, ведет собственный учет подобного рода случаев. Но социальные сети огромны, и есть большое желание граждан помогать обобщать эту информацию. Поэтому где-то в июне месяце группа, в том числе бывших офицеров специальных служб Украины на пенсии, обратились с предложением создать координационную площадку, куда будет стекаться информация от волонтеров по анализу информации, находящейся в соцсетях. Эта площадка успешно работает. Ее назвали сайт «Миротворец». На ней собрано на сегодняшний день и вывешено 10 600 профилей граждан Украины, других стран, в том числе России, которые воюют против Украины, которые участвуют в преступлениях против Украины. Еще на анализе находится около 15 000 профилей. Потому что каждый такой профиль перепроверяется на предмет того, чтобы не было выяснения отношений, чтобы была информация из нескольких источников. Главная цель – это на базе данного сайта создать что-то вроде известного центра, который создал Симон Визенталь, центр памяти и центр наказания преступников. Даже чтобы через 10, 20, 30 лет каждое преступление было зафиксировано и отсортировано, приложены видеозаписи, фотографии. Можно было находить этих преступников, независимо от того, где они находились. Ну, например, мы узнаем, что атакой на Мариуполь последней кровавой, где погибло уже 31 человек, и больше 100 ранены, руководила группа террористов под позывным «Пепел», позывной «Террорист». Есть их фамилии, имена. Мы сейчас собираем информацию кропотливо в социальной сети, кто имел отношение к этой группировке. Вычислим всех соучастников этого мероприятия. В дальнейшем будем объявлять их в розыск международный и будем находить даже через 10-20 лет. Внося такие фамилии, собирая информацию из открытых источников, можем полностью восстанавливать ход событий, кто с кем был знаком, и содействовать таким образом официальным правоохранительным органам Украины. Этот «Миротворец» сейчас используется активно военнослужащими на блокпостах, которые вбивают фамилии в свои смартфоны и проверяют есть ли какая-то информация по активным лицам. То, что человек находится на сайте миротворец, это не означает, что он гарантированный преступник. Потому что, например, сфотографироваться с автоматом – это не есть еще преступление. Но это означает, что этот человек склонен к нарушениям, необходимо проверить его личность, его взаимоотношения. Да-да. Поэтому такие люди на блокпостах находят с базы данных сайта «Миротворец», правило, задерживаются для дополнительной проверки. Если информация о причастности к терроризму и сепаратизму подтверждается, то человек задерживается в установленном законом порядке.
Я как раз у вас хотел спросить о том, как используется эта информация. Ну вот мой следующий вопрос. Поскольку в базе данных есть и граждане России, и в случае, например, задержания на блокпосту или где-то при пересечении границы с Украиной человека, гражданина России, который находится в этой базе данных, что с ним происходит?
Проверяется дополнительная информация. Если под данные, что он причастен к террористической и сепаратистской деятельности, подтверждается, то он может быть задержан. Консульство России будет официально об этом уведомлено. Ему будет предоставлена юридическая защита. Я могу даже сказать, что есть смелые люди в России, которые передают там списки целых воинских частей Российской Федерации, которые принимают участие в необъявленной России войне на территории Украины. Уже на сегодняшний день есть 1200 фамилий имен российских военнослужащих, которые участвуют в войне с Украиной. Помимо тех фамилий, которые мы собираем официально по соцсетям, по фамилиям погибших, тех, которых становится известно.
А есть ли уже задержанные россияне на территории Украины, которые вот в этой базе находятся?
Я думаю, что есть, но я непосредственно не веду статистику учета по народу случаев.
То есть вы не хотите использовать, скажем так, этих граждан, россиян, для обмена, например?
Мы используем их постоянно. Постоянно. Последний обмен был перед Новым годом. Больше 220 человек поменяли на наших военнопленных. В том числе там были граждане России.
Вы не могли бы охарактеризовать россиян, которые были задержаны на территории Украины? Что это за люди?
Есть несколько групп лиц. Первое – это профессиональные диверсанты, разведчики, которые являются сотрудниками российских спецслужб. Вот пример – это господин Гиркин, который никогда не скрывал, что он есть сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации. Да? Есть... так сказать, романтики, которые думают, что на Донбассе идет война с НАТО, на Донбассе идет война с Америкой и так далее. Их вербуют через православную церковь, через коммунистическую партию или через ЛДПР. И потом эти люди приезжают на Донбасс, им обещают какую-то плату, некоторые никакой платы. Есть также наемники профессиональные, которые воевали в разных войнах, и им обещают деньги, платят $1500. Кому-то платят, кому-то нет. Все это целый спектр лиц.
Рассказывал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Служба безопасности Украины за минувший год начала расследование более 4000 уголовных дел, связанных с преступлениями, касающимися национальной безопасности, угроз территориальной целостности, попыток захвата власти. 74 человека уже были осуждены, среди них есть и двое россиян, осужденных на 8 лет лишения свободы за террористическую деятельность и 10 лет лишения свободы за шпионаж. Не исключено, что в будущем эти люди могут быть обменены на украинских военнослужащих, содержащихся в российских тюрьмах. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». На Украине завершился 5-й международный конкурс политической карикатуры. В этом году его тема определена одним словом – тоталитаризм. Как заявляют организаторы, конкурс посвящен созданию в мире нового порядка, при котором любую агрессию против соседнего государства можно оправдать зовом крови, подобно тому, как это было в годы расцвета фашистских государств, рассказывает Лиля Пальвелева.
Членом жюри, которое возглавляет российский художник Михаил Златковский, еще предстоит выбрать победителей в двух номинациях, то есть карикатуры и шарж. Однако уже сейчас поступившие на конкурс рисунки могут увидеть все желающие. Они размещены на сайте Международного фестиваля искусств «Гоголь Фэнтези», и это своего рода виртуальная выставка остроумных, но не слишком веселых, скорее злых картинок. Здесь же сообщается, что конкурс проводится в знак протеста против военной агрессии путинской России против Украины. Думаю, этим обстоятельством и объясняется, что в отличие от прошлых лет, на этот раз среди героев карикатур нет изображений украинских политиков, только российских. За исключением разве что Надежды Савченко. Подобно птице, она вылетает из клетки, а клетка – часть черепной коробки Владимира Путина. Авторы из 37 стран, разумеется, не сговаривались, но Путин, нередко в соседстве с Гитлером и Сталином, антигерой подавляющего большинства работ. За ним с большим отставанием идут Дмитрий Медведев и ведущие телевизионных ток-шоу. Если же присмотреться к предметному миру, то здесь в числе лидеров телевизор как средство информационной войны, микрофон журналиста и всяческая военная техника. Симптоматично, что пятый украинский конкурс карикатуры и шаржей проводится совместно с органом печати Министерства обороны Украины, журналом, название которого на русский можно перевести как «Войско Украины». О том, как и почему это произошло, рассказывает один из организаторов конкурса, живущий в Херсоне, художник Валерий Кругов.
Тут вообще интересная история, потому что у нас волонтерство очень развито. Чуть ли не 50% обеспечения армии идет через волонтеров. У нас в Херсоне такой случай произошел. Волонтер приезжает ко мне и говорит: «Валера, срочно надо, я вот везу помощь в армию, в гарнизон». И они просят твои каталоги и карикатуры. Потому что там в интернете нашли, прочитали, это им интересно. И, естественно, я очень порадовался за это. То же самое получилось с журналом, потому что они решили сначала статью просто написать. Я тут же предложил как соорганизатор войти, потому что у них есть возможность среди бойцов армии распространять литературу, распространять информацию и так далее.
Правильно ли я поняла, что в этом журнале тоже будут публиковаться эти карикатуры?
Уже одна статья есть по предыдущему конкурсу о роли карикатуры в современных событиях. Еще две публикации будет. То есть мартовский номер и будет еще в апреле, когда мы проведем выставки по городам Украины. Ну, дай бог, и в Европе тоже получится.
Как проходил этот конкурс? Количество участников осталось прежним или оно как-то изменилось?
Этот раз большая география участников и большее количество. Причем, ну, в отличие от других, допустим, организаторов, которые практически все выкладывают работы, которые приходят для статистики, я где-то 10-15% отсеиваю сразу и не публикую. Пусть на меня обижаются. Ну, то есть, если низкое качество и как бы не соответствует поставленные темы, то я не публикую эти работы. Но те, что опубликованы, это 320 карикатур и 37 государств. То есть значительно больше, чем предыдущие два конкурса, в которых приняло участие в пределах 25 государств в каждом. Очень много работ пришло из Ирана, из Китая. Есть работа из Казахстана, есть из Белоруссии первоклассная работа. 90% работ, которые приходят, это высококлассные карикатуристы, которые в своих странах работают в центральных СМИ. В общем количестве это пятый конкурс, а революции посвященные третий конкурс. И уровень очень высокий. Первоклассные, допустим, шведские карикатуристы участвуют из Нидерландов, из Германии и так далее. Кроме того, после последних событий в России особенно пошли карикатуры именно тогда, когда убили Немцова с российскими карикатуристами. То есть люди, видимо, побаивались, естественно, в наших условиях это понятно, но вот это вот факт такой жуткий привел к тому, что некоторые карикатуристы тоже очень высокого уровня прислали работы. Я надеюсь даже, что среди них и призеры, и дипломанты будут из России. Тоталитаризм – это общая тема, а внутри этой темы две номинации. Первая номинация – это тоталитарная пропаганда, а вторая номинация – это шаржи на апологетов тоталитарной пропаганды в плане современного состояния украинского общества и российского общества. Дело в том, что я изначально задумывал вот эту серию конкурсов, которая началась 15 декабря 2013 года, первый конкурс, как конкурсы, которые сопровождают разные этапы украинской революции. Первый этап у нас был украинский выбор Украины и ЕС. Второй – это дьявольская бензоколонка, посвященная дню рождения Путина, который, в общем-то, инициатором всех плохих дел против Украины явился. Третий – это тоталитарная пропаганда, потому что все с ног на голову переворачивается на государственных каналах России. Украинцы предстают перед россиянами, ну, как бы обезличенными и внечеловеческими. То есть тут и фашизм, тут и нацизм. В общем, самое отрицательное, что можно только в мире найти, термины и определения, они как раз к украинскому обществу сейчас и прилагаются. То есть для того, чтобы победить врага, убить врага, надо его обезличить. Это раз. И во-вторых, надо его превратить в нечеловека. Вот то, что сейчас в тоталитарной пропаганде российского государства и делается, к сожалению. С другой стороны, происходит подмена понятий, что это Украина занимается пропагандой, это Украина пропагандирует нацистов, это у нас бегают с битами, уничтожают бывших добрых регионалов, фашисты и так далее. Но факт остается фактом, что у нас в парламенте 60 человек бывших регионалов, которые до сих пор играют против Украины и проводят различные акции, поддерживают финансово террористов в Луганске и Донецке. Так что у нас все эти товарищи остались. И я не думаю, что революция закончена, она продолжается, проходит свои определенные исторические этапы. Конкурсом карикатуры я и сопровождаю это событие. Среди шаржей это посвящены Соловьеву и Киселеву. Лавров, большое количество карикатур из разных стран, потому что он фактически, являясь министром иностранных дел, является в то же время и пропагандистом. Очень активным, слова правды не дождешься. То есть абсолютный цитатник. Вот это такие персонажи среди шаржей. Если же говорить по карикатурам, мне лично очень понравилась карикатура Павла Дорохина из Беларуси, где изображен БУК, ну вот этот ракетный комплекс российский, из которого сбили Боинг, на котором логотип РТР и вместо ракеты Останкинская башня.
Лилия Пальвелева беседовала с херсонским художником Валерием Круговым, организатором международного конкурса карикатуры, который ежегодно проводится на Украине. Вы слушали проект «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Лина Ширяева. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.